Вера Платонова. Снежность Ивы или господин Метелица. Пролог. Эта история произошла давным-давно в удивительно сказочном мире, за которым приглядывала одна весьма капризная, своенравная, но по-своему справедливая богиня по имени Селестина. В те времена можно было запросто столкнуться нос к носу с настоящим волшебником, превратившимся в чудесного зверя, отведать хмельного меда на пышном королевском перу или даже заполучить драгоценные сокровища, пройдя испытания на честность и добрые помыслы. Принцессы были столь прекрасны, что затмевали собой солнечный свет, а рыцари так храбры и благородны, что только и мечтали отыскать своего собственного, ну, хоть самого ленивого и непутевого дракона, дабы бросить ему вызов во имя возлюбленной. «Эх, вот бы мне туда, в сказку!» — наверняка воскликнете вы. Но не все было столь радужно. Чародеи не всегда были добры. По дорогам тут и там бродили лихие люди, свирепые тролли и прочие хулиганы. А правители государств так и норовили развязать друг с другом войну ради всякого пустяка. Да еще и не ровен час попадешься на глаза самой Селестине, вставшей с утра не с той ноги и удумавшей прогуляться среди простых смертных, чтобы выпустить пар. Такой коллизии мы и вовсе завидовать не станем, ибо не было судьбы печальнее, чем участь навлекшего на себя гнев богини. Но вернемся к нашему рассказу. На самом краешке мира разместилось Северное королевство Фьюринхолле. Славилось оно самыми искусными мастерами-оружейниками на свете, лучшие из которых носили королевский знак отличия и были в большом почете среди населения. Природа там была бесхитростна и сурова, как и люди, которые населяли страну, но, подобно им же, имела свое неповторимое очарование. В наречии Саата, коренной народности, населявшей изначально эту местность, Фьоре означало «чистый», а Холлен – «берег». Именно во Фьюринхолле, близ небольшого городка Мюлля, с незапамятных времен обосновалась одна чудаковатая старушка с таким непроизносимым именем, которое никто уже и не помнил. Все знали ее как госпожу Метелицу. Да и была она не самой приветливой и симпатичной дамой. Те, кому удавалось побывать в домике старушки, в один голос твердили, что творятся там всякие диковинные дела. Время запросто может пойти вспять, посреди зимы затвести яблоня во дворе, а дождь лить строго туда, куда ему велит хозяйка. Каждую осень по одному ведомому ей принципу выбирала она себе из местных девушек помощницу на срок до весны. И если та была трудолюбива и прилежна, то Метелица всегда одаривала ее в конце службы дорогими подарками и драгоценностями. С таким приданным и рекомендациями девушка сразу попадала в ряды самых завидных невест в Мюлле, а бывало становилась женой даже какого-нибудь знатного вельможи из столицы. Случалось и так, что девица оказывалась ленивой и грубой неумехой, и тогда возвращалась домой, размазывая по щекам слезы и липкую смолу, которая проливалась на нее вместо драгоценных каменьев и золота. Так или иначе, но чародейку в окрестностях уважали и побаивались, а когда на землю падал снег, всегда с благоговением говорили. Знать, госпожа Метелица велела девчонке хорошенько выбить свою перину. Глава первая, в которой финал для одного становится началом для другого. Фьорс, столица Фьюринхолле, королевский дворец. Молодой принц вихрем ворвался в зал и легкими шагами миновал узкий коридор. Перед отцовскими покоями уже собралась толпа придворных. «Пропустите наследника!» – крикнул советник короля, высокий и полнотелый Тивальд. «Отходит батюшка ваш», – тихо сказал он принцу. Максимилиан поблагодарил вельможу за пояснение кивком и стал искать глазами среди столпившихся своего друга и наставника, придворного волшебника Дагмара, но того среди присутствующих не было. Тогда принц рывком распахнул двери в отцовскую опочивальню, увидел бледное восковое лицо родителя, потерявшегося в подушках и перинах и ставшего за время болезни крошечной и худощавой копией самого себя в былое время. Мачеха его, Адалин, на которой отец женился совсем недавно, сидела здесь же, приложив к изящному носу платок с нюхательной солью. «Где ты бродишь, неблагодарный сын, когда твой отец возлежит на смертном одре, а наше королевство стоит на пороге серьезных перемен?» — прошипела она Максимилиану, не отнимая платка от лица. Тот не удостоил женщину взглядом, потому что знал, что вопрос наследования королевства заботит ее гораздо больше, чем тревога за здоровье супруга. Он взял отца за руку и легонько пожал ее, пытаясь передать тому хоть каплю своей жизненной энергии, и сказал: «Все будет хорошо, пап, ты поправишься». «Я сделал все, что мог, к сожалению», — тенью выступил из угла комнаты первый придворный лекарь. «Но ни традиционные средства, ни магические снадобья не возымели на этот раз даже кратковременного эффекта». Король устало зажмурил веки и выдохнул. «Позови советников». Максимилиан исполнил просьбу, и три королевских советника, уже знакомый нам Тивальд, а также невысокий лысоватый Кирон и худощавый рыжий Луц, проследовали в опочивальню, выстроившись в ряд перед королевской постелью. «Фьеренхолли всегда правили мужчины», — с большим усилием заговорил король, и все присутствующие напрягли слух и даже задержали дыхание, чтобы невольно не нарушить царившую тишину. «И я передаю престол своему сыну. Такова моя последняя воля». От Максимилиана не укрылось, как в этот миг Адалин сжала платок так сильно, что костяшки пальцев побелели, а острые ногти впились в ладонь, пачкая белоснежный шелк красными каплями крови. Договорив, король запрокинул голову на подушку и испустил дух, в чем тут же заверил всех присутствующих лекарь, приложив к губам последнего маленькое круглое зеркальце. Максимилиан опустился на колени и положил голову на постель рядом с телом отца. На плечо теплой тяжестью легла дружеская ладонь. «Все, Дагмар, все хуже некуда, это конец!» — сквозь слезы воскликнул принц. «Нет, мой дорогой друг», — покачал головой маг, — «все только начинается». Из королевской опочивальни, шелестя пышными юбками, стремительно вышла Адалин, одарив друзей взглядом, полным неприязни. Вечером принц и маг стояли на одном из полюбившихся для дружеских бесед мест, небольшом балкончике, облицованном белоснежным мрамором и увитом плющом, и задумчиво глядели на приспущенные флаги. «Но ты же понимаешь, что из меня не получится хорошего короля, такого, каким был мой отец. Я слишком вспыльчив, непоседлив, сумасброден. И ты, и отец, вы так часто это говорили мне. Приемы, политика, все эти сложные вопросы, которые не имеют правильного решения. Не мое это, да и не хочу я власти», — тихо произнес принц. «Из тебя получится замечательный правитель, я уверен», — сказал Дагмар тоном, вселяющим уверенность в юношу. И твой батюшка когда-то был молод. Никто не рождается сразу мудрым и опытным королем. У тебя будут советники, рядом буду я, а со временем ты женишься. И вот еще и это – жениться. Почему все короли должны обязательно жениться? Зачем отец женился на мерзкой Адалин, лишь только минуло 3 месяца после смерти матушки? Такие правила, Максимилиан. Король должен быть образцом семейного счастья. Иначе, если даже сам король не может устроить свою жизнь, на что надеяться его подданным? Неважно, что у тебя на душе, в каком ты сегодня настроении, каково твое самочувствие и любишь ли ты свою жену. Каждое утро ты должен выйти на балкон вместе со своей супругой, излучая всем видом счастье, благополучие и взаимную любовь, и поприветствовать жителей в Хюринхолле. Так они поймут, что в королевстве все хорошо и спокойно, и можно жить дальше, растить детей, возделывать землю, печь хлеба, шить одежду, ловить рыбу, сохранять и дальше свой привычный уклад. Максимилиан задумался, вспоминая, как отец, будучи уже совсем слабым от съедающей его болезни, прикладывал колоссальные усилия и даже прибегал к некоторым косметическим ухищрениям, чтобы каждое утро показаться на балконе и с благой улыбкой помахать людям, пришедшим на площадь только ради того, чтобы удостовериться перед рабочим днем. Все во Фьюринхолле неизменно. Как странно. Завтра состоятся пышные похороны старого короля, а уже послезавтра торжественная коронация его, Максимилиана. «Ну а почему ты сам не женился? Сколько тебе лет уже? 200? 300? У тебя была семья?» – спросил он мага, пытаясь уличить того в отстаивании точки зрения, которая ему самому была не близка. «Потому что слава Селестине, я не король», — улыбнулся Дагмар одними краешками губ, оставляя вопрос про возраст без ответа. Но улыбка вышла грустной, и он задумчиво посмотрел вдаль, размышляя о чем-то глубинно своем, личном. Сколько принц себя помнил, маг всегда выглядел одинаково. Мужчина среднего роста, средних лет, средней комплектации. Всегда спокойный и аккуратный, он предпочитал носить темные цвета и терпеть не мог привлекать к себе лишнего внимания. Единственное, что отличало его от обычных фьюринхольцев, это верность короткой прическе с высоко выбритыми висками на саатский манер. Хотя известное дело, что истинные сааты все были высоки, голубоглазы и белоголовы, в то время как в темноволосом Дагмаре угадывалось присутствие южных кровей. Глаза у него хоть и были голубыми, но светлую радужку окружал темно-серый ободок, что придавало взгляду удивительную цепкость и внимательность. Этот-то взгляд и выдавал порою в маге непростого человека. Иной раз так зыркнет, словно всю душу вывернет наизнанку. Походит, побродит он по этой душе, да и вывернет из нее, как ни в чем не бывало. На эмоции Дагмар был скуп со всеми без исключения, даже с Максимилианом, при котором состоял наставником, но на самом деле был лучшим другом и поверенным, даже в сокровенных сердечных делах. Но если принц понимал натуру мага, то для всех остальных придворных Дагмар слыл угрюмым, недружелюбным сухарем, что, впрочем, не особенно его заботило. «Ну вот», — загрустил снова принц, — «тогда я хотя бы имею право выбрать невесту себе по душе». Дагмар, словно не слыша, провожал сосредоточенным взглядом парящую в небе птицу, потирая привычным жестом плетение золотого браслета на левой руке. «Я вообще-то задал вопрос», — сердито нахмурился принц. Маг медленно перевел взгляд на своего молодого друга и коротко ответил: «Имеешь. Устроим тебе отбор невест по всем правилам».